Слушая всех нас, остро ощущается наша недостаточность. Как задумывались среди этих успехов, смехов, всего, насколько мы повреждены грехом. Как он проехался нам, как поезд по нашим сердцам, что мы не можем до конца любить, не можем до конца жить полной жизнью, хотя нам кажется, что мы живем полной жизнью. В той или иной степени каждый человек противится Богу. Даже верующие люди противятся Богу. Нет вот такой оградительной черты, порог церкви, где бы переступили и не противились. Даже сидящие люди на собрании часто думают о своих делах, не задумываются о Божьем, не слушают Слова Божьего, летают где-то в небесах. И все из-за того, что грех. Человеческое сердце, которое состоит из разума, воли и чувств, не поклоняется Богу. Мало Бога понимать, Его надо еще любить. Мало Бога любить, Его надо еще понимать. Надо чувствовать, надо понимать, что ты читаешь, надо жить этим. Но мы, к сожалению, из-за греха не можем это до конца сделать. Мы нуждаемся в Божьей благодати, нуждаемся в Божьем прощении. Яков, понимая эту проблему в своем послании, оно очень жизненное и простое послание, которое мы можем понять. Он понимает эту проблему, он часто говорил людям в церкви, которые приходят в церковь, которые христиане. Он им говорил: почему вы такие? Задумайтесь. Почему вы отдаете одним людям предпочтение, а других ненавидите? Почему вы, говорит, за своим языком не следите? Почему вы ругаетесь между собой? Почему вы завидуете одним, другим? Что с вами происходит? Почему вы называете себя мудрыми, хотя злитесь на других? Он говорит, что это не мудрость, приходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. И подходя к этому вопросу, он говорит: почему, почему? Задумайтесь, задумайтесь, как вы живете, люди. Он задает один из важных вопросов. Он говорит: напрасно. Вы думаете, что напрасно, говорит Писание. Мы часто, имея вот это Слово Божие, думаем, что это просто пустые слова. Мы как-то живем жизнью часто параллельной, две жизни имеем. Мы говорим: да, это правильно, но живем по-своему. Проблема, я уже много раз говорил, проблема наша в том, что мы Божье Слово отделяем от Бога. Что мы думаем, Божье Слово — это теория, а жизнь есть жизнь. Тут иногда бывают другие условия. И он говорит: вы думаете, что напрасно говорит Писание? Когда говорит Писание, говорит Бог. Говоря эти слова, Яков подчеркивает авторитет Писания. Что такое Писание для вас? Является ли оно авторитетным для вас? Я не говорю о тех людях, которые не любят Бога. Они сопротивляются, да они не могут жить по-другому. Я говорю о тех людях, которые христиане. Как Иисус говорил: вы чтите меня устами, но сердце может быть совсем далеко от этого. Писание вам доступно на нашем русском языке, оно понятно. Есть братья и сестры, которые могут понять, есть много толкователей. Почему же этого мало? Потому что вы думаете, что напрасно говорит Писание. А если напрасно говорит Писание, то напрасно говорит Бог. Яков говорит: одумайтесь, одумайтесь, люди, тогда. И это нас касается сейчас. Мы часто живем вот так вот, совсем неправильно, будучи христианами. Знаете, я смотрю на своего ребенка, на младшего. У него появилась недавно такая игра, он закрывает глаза, просто идет. Я не знаю, что он там себе представляет, да, но он так играется. Он закрывает глаза и идет, он врубается постоянно, то в косяк, то в тумбочку в какую-нибудь. Вот так же мы люди, понимаете? Вот так мы с Писанием обходимся. Он говорит: это светильник передо мной. Но мы берем, закрываем глаза и идем. Живем по-своему. Петр говорит, что обязательно случится в жизни человека, который отвергает Божье Слово. А значит, вместе с ним Христа, отвергает Бога. Это не просто так: я не слушаюсь Слова, я не слушаюсь Бога. Он говорит в 1 Петра 2 главе 7-8 стих: «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, то есть Иисус Христос, то есть Слово, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а который не притыкается, не покоряясь Слову, на что они и оставлены». Смотрите, Кто не покоряется Слову, он оставлен. А Иисус, Господь, говорит, что будет после смерти с таким человеком, который не покоряется Слову, для которого Писание, то есть Бог, говорит напрасно. Он говорит в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 47 стихе, говорит такие слова. «И если кто услышит мои слова и не поверит, Господь говорит сам, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Иисус говорит, если вы отвергаете меня или Слово, не меня вы отвергаете, а Бога. Значит, для вас действительно напрасно, говорит Писание. Сколько раз на дне, сколько раз мы в году, сколько раз в месяце мы отвергаем Бога. Мы не поступаем по Слову, хотя мы знаем, что Он нам говорит. Мы ответственные, мы светильник, мы соль, несущие благодать, Царство Небесное здесь, на земле, мы отвергаем Слово Его. Сколько раз? И так оно и есть. На самом деле, не покоряясь Библии, не покоряясь Слову Божьему, люди не покоряются Богу. Вы не хотите читать Библию, вы не, значит, не хотите общаться с Богом. Просто неверующие люди, они не врут, они не обманывают. Я не хочу и все. Нету там двумыслия, двусердечия такого. А у нас, бывает ли так у нас? И он говорит, или вы думаете, что напрасно, говорит Бог через Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Здесь Яков сталкивается с другой проблемой, и он объясняет отчасти. Мне нравится Божье Слово, когда в него углубляешься, когда вот эти слова, которые мы часто пролистываем, промелькивают у нас перед глазами, они имеют такую сильную глубину. Яков говорит, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Этими словами Яков поднимает греховность человека. Почему так происходит? Почему люди, которые называют себя христианами, позволяют себе такого? Что это значит? «До ревности любит Дух, живущий в нас». Мы видим, что здесь слово «Дух» есть, живущий в нас. Мы знаем, что создал нас Бог. Особенно христиане, читая Библию, Бытие, все эту любимую книгу, которую все начали когда-то открыли когда-то и начали читать. И первые 2-3 главы, я точно думаю, каждый прочитал. Даже кто Библию не читал. Так, там написано, что нас создал Бог и вдохнул в нас дыхание жизни. И сделались мы душою живою, то есть жизнь у нас была. Мы были прах, взял Бог и вдохнул дыхание жизни. И здесь в самом начале можно уже посмотреть, кто есть человек, то есть живая душа. И что произошло в Эдемском саду, грехопадение, когда произошло? Вот это то Божье, которое Он нас вдохнул, которое должно Ему, только Ему принадлежать, после грехопадения стало принадлежать себе. Тот Дух, который живет в нас, который должен был славить Бога, прославлять Его на каждом месте, он начинает любить мир. Каждый человек, кто не знает Бога, он любит мир. И мы знаем, нету золотой середины такой ни Богу, ни сатане. Нету такой середины, это вранье. Человек или любит или Бога, или любит сатану. Мы вчера говорили на занятиях, что когда человек был в Эдемском саду, Адам, он был способен не грешить. То есть он мог не грешить. Но факт случился, грехопадение произошло. И с того момента, когда произошло грехопадение, человек не может не грешить. Он стал раз и навсегда рабом греха. Он теперь, что бы он ни делал, он не может не грешить. Без Бога это невозможно. И вместо того, чтобы всем своим естеством, всем своим сердцем, всеми эмоциями, чувствами, волей любить Бога, он начинает любить мир. И как он любит? До ревности. Вы знаете, что значит до ревности? Ревниво любит мир. Всеми своими фибрами души он направляет себя туда. Вы не замечали этого? Как Библию трудно почитать, как она трудно дается. А тут что-то другое поделать очень легко. И время незаметно пролетает. Включить телевизор, посмотреть какой-нибудь сериал или еще чего-нибудь. Поболтать с кем-нибудь по телефону, поехать куда-нибудь, просто на машине навестить друзей, знакомых. И время ненавязчиво пролетает, день вроде хорошо проходит. Что это говорит? Что любит Дух, живущий в нас? Любит ли он Бога так? Любит ли он Слово? Или он действительно любит больше мир? до ревности. И попробуй это отбери, попробуй не дай, сразу эмоции большие. Это не то, что дали, не дали вам слово почитать, забрали у вас Библию, не дают больше читать. Нет, что вам не дают посмотреть телевизор, не дают с кем-то поговорить, и сразу скандалы, эмоции. До ревности любит Дух, живущий в нас. Вот почему Господь, когда говорил, что самая главная заповедь, это какая? Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. Возлюби всем естеством своим. Тем естеством, которое Он создал, которое Ему действительно принадлежит. В истинно возрожденном человеке в первую очередь меняется его мышление. Когда мы говорим, как стать верующим, или когда мы объясняем человеку, вот я стал верующим, он спрашивает, а что это такое? Что получилось? Что поменялось? В первую очередь меняет Бог мышление. Оно переворачивается на 180 градусов. Раньше оно шло от Бога, сейчас оно наоборот направляется к Господу. Это первое то, что. Не то, что мне было хорошо, а теперь стало мне еще лучше. Нет, а мысли остались. Теперь я иду своей целью, и еще и Бог мне помогает. Мы часто так думаем о Боге, что Он джинн из лампы. Он говорит, нет. Когда происходит в сердце покаяние, которое истинное покаяние, происходит мышление. То есть, если истинное возрождение человека не произошло, то он всегда ищет и любит то, что не угодно Богу. Он до ревности любит мир. И Яков говорит, или вы думаете напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в вас. Какой Дух живет в вас? Подумайте, чего вы действительно любите, к чему вас тянет больше? К Богу или к тому, что в мире? К чему вы привязаны корнями? Любите ли вы свои дома? Любите ли вы свое благосостояние? Или вы все-таки жаждете небес, быть с Богом? Проверьте себя, что любит Дух, живущий в вас. Апостол Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? И он задает такой страшный вопрос. Разве только вы не то, чем вы должны быть. Из последней строчки сразу видно, когда он говорит верующим, такие слова, разве только вы не то, чем должно быть. Чем вот это предложение, разве только вы не то, чем должно быть, ясно показывает, что здесь даже в церкви есть люди, которые не любят Бога. Иначе бы апостол Павел не говорил это. Но он говорит спасать, он хочет их спасти, помочь вам. Задумайтесь, посмотрите, что Дух живущий вас любит. Может, вы действительно любите больше мир. Может быть, ваш разум любит Бога, но ваши чувства не любят Его. Может, ваши чувства любят Его, но ваш разум не подчиняется. А Бог хочет всецелого подчинения. Чтобы разум, чувства и воля, все Ему должно было подчинено. Не может быть такой половинчатый или на 75% христианин. Или 100% или нет. Богу не нужно этого. Или ты 100% христианин, или ты 100% Ему принадлежишь, или ничего. И с Богом никак не сторгуешься. Помните, интересная зарисовка из Исхода, из книги Исход, когда Бог явился Моисею в горящем кусте. Что Он ему сказал, когда увидел, что Моисей к нему приближается? Что Он ему сказал? Он говорит, остановись и сними обувь свою, ибо здесь земля святая. Часто ли мы отдаем отчет себе, что здесь земля святая? Бог присутствует везде, Он вездесущ, мы знаем это. И нету где, но есть то место, где Он присутствует не больше, не меньше, а особым образом. И церковь – это где Бог присутствует особым образом. И можно сказать, это земля святая. Помните такие слова, которые говорил Павел Тимофею в 3 главе 15 стихе? Он говорил, пишет Тимофею перед тем, как с ним хотел встретиться, он пишет такие ему слова – наставление. Если замедлю, Павел говорит о себе, чтоб ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Церковь – это Дом Божий, земля святая, церковь Бога Живого. Когда он говорил Моисею, сними сандалии, это земля святая, это церковь, это земля тогда, здесь сейчас церковь. Но смотрите, вы помните этот фильм такой интересный, я помню, в детстве его смотрел, старый, 60-х годов, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Помните такой фильм? Там, по-моему, Куравлев еще в роли такой молодой снимался. Помните, он вокруг себя такой круг мелом очертил? Страшный фильм в детстве, я помню, это вообще страшный для меня был фильм, когда я его посмотрел. Так вот, он очертил круг и молился, чтобы никакая нечисть не прошла к нему. Да, Вий, да, вот про этого Вия, да, точно. Вот он очертил и молился. Вот смотрите, так же и в церкви. Бог, в принципе, мог вокруг церкви очертить черту, и никакой бы неверующий не прошел бы сюда. Вот так начал бы, бах, и упал бы. А заходит, Бог позволяет. Почему Он так делает? Почему здесь, на святой земле, которая принадлежит Ему в особый образом, Ему все принадлежит, но здесь Он есть особым образом, Он хочет общения с нами. Почему Он-то позволяет такое, чтобы в одних рядах сидели люди верующие и неверующие? Что для этого нужно? Его благодать. Бог своей благодатью делает так, что в одном месте могут присутствовать верующие и неверующие. Смотрите, в Матфея, в 5 главе, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 45 стихе, он говорит такие слова, Иисус Христос. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Без Божьей благодати ничего не может быть. И здесь он говорит, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас», но тем большую дает благодать, посему и сказано. По благодати есть солнце, по благодати есть воздух, по благодати есть вода, по благодати есть у нас тела, здоровье, все по благодати мы болеем. Ничего не случается без благодати Божией. Все, что мы имеем, это по благодати. Благодать – это всегда незаслуженная милость Божья. Благодать никак нельзя заслужить, потому что она исходит не от нас, а от Бога. Абсолютно все, что мы имеем в этом мире, это по благодати. И интересно, как это проводник благодати? Какой благодать проводник есть? Вот эти интересные слова, когда вы вчитываетесь в Писание, что оно говорит? «Посему и сказано, поэтому и сказано». Сказано где? В Слове Божьем. Слово Божие. Есть много источников, как Бог делает благодать нам. Но есть таких два таких ярких благодатных источника, которые приходят. Это вера и Слово Божье. Сама вера является только средством передачи благодати. Она не является источником или не является причиной получение нам благодати. В Евангелии, в послании Ефесянам во 2 главе мы читали вот такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Это не от вас, Божий дар. Благодать приходит через веру. Вера как мостик, по которой приходит нам благодать. Второй канал прихода благодати – это Слово Божье. И он все время говорит, если вы напрасно думаете, что говорит Бог, вы лишаете себя благодати сознательно. Вы отрезаете себя от этой благодати. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Никто, человек, не может прийти к Христу без Слова Божия. Должно оно звучать. Оно и осудит Бога, осудит человека от Бога или возродит. Иисус сказал, Слово, которое я вам говорю, оно будет судить вас. И все это возможно. Вера, Слово, все благодати Божией. Это только благодаря благодати Божией. И Яков говорит, посему и сказано. Посему и есть Библия у нас, потому что это благодать Божия. Мы не ходим в темноте, но мы ее отвергаем. Мы глупость совершаем, неисправимую глупость зачастую. Все страдания наши из-за того, что мы не руководствуемся Библией, Писанием в нашем слове, в нашей жизни. А что же говорит Писание? Писание говорит дальше, какую благодать оно несет? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы когда-нибудь задумывались, что Бог, Он не играет с нами в темную? Ну догадайтесь, придите, а там посмотрим, кто из нас к финишу придет, а кто не придет, сам виноват. Бог вот, все выкладывает вот так, вот смотрите, я гордым противлюсь, а смиренным даю благодать. Так как это понимать, если мы имеем так благодать, мы дышим? Часто люди думают, вот, пивка после бани выпил, вот это благодать, вот хорошо. Каждый свою думает, это слово вкладывает свой смысл. И мы говорим, он дождь посылает на грешных и безгрешных. Да какой благодать, он говорит, смиренным дает благодать. Если, какая еще бывает благодать, если мы так уже имеем эту благодать? Мы можем в послании к Римлянам, 9 главе, увидеть такие слова. Когда нападали на апостола Павла и говорили ему, ну как так Бог, вот он одним гордым противится, смиренным дает благодать, что же он говорит, почему так? Апостол Павел говорит на такие слова нападки, что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Он говорит Моисею, кого миловать милую, кого пожалеть пожалею. Итак, помилуй зависит не от желающего, не от позавязающего, но от Бога милующего. То есть в этом стихе говорится о суверенной Божьей воле. Если Бог сказал, я гордым противлюсь, а смиренным даю благодать, то это никак не исправишь. И с этим надо что-то делать. Мы часто противимся Богу. Как я уже вначале сказал, мы часто противимся Писанию. Мы знаем Божью волю, но мы противимся. Мы не хотим с Богом никаких дел иметь, показываем тогда. Мы сами себе боги. А он говорит, я смиренным даю благодать. Что же за это благодать? И он и говорит, что вот эти вот последующие стихи, которые мы сейчас прочитаем, они говорят в этом механизме действия благодати и показывают, что благодать бывает разной. Благодать от благодати отличается. В Судьях, в книге Судей, в 7 главе, во 2 стихе написаны такие слова. «И сказал Господь Гедеону». Мы помним, когда противостояние войска израильского хотело воевать, оно боялось, пришло много очень противников. И он сказал Бог, давай призови народ. И призвалось много народу. И он говорит, нет, я не хочу, чтобы вы все шли на противника. Иначе вы себе славу присудите. Мы своим количеством победили противника. Говорит, давайте отсеете тех, тех, тех. И потом он сказал, пусть воду пьют, лакают, как собачки. И кто будет вот так на колени лакать, те. И осталось только 300 человек. А там было противников очень много. И Бог говорит, сказал Господь Гедеону, народа с тобою слишком много. Не могу я предать медитян в руки их, чтоб не возгордился Израиль предо мною. И не сказал, моя рука спасла меня. Не должно быть. И также в Тимофее, в 3, 6 написаны такие слова. Он говорит Тимофею, что на пресвитерский пост или на пастырский пост сразу не должны просто какие-то люди попадать. Он говорит, не должен быть из новообращенных, чтоб не возгордился и не подпал осуждение с дьяволом. То есть мы видим, Бог гордым противится, Он им дает благодать, но не ту благодать, как смиренным. И вот это как раз есть, что Бог на этом святом месте может терпеть неверующих людей. Он дает им воздух, дышите. Он дает им благодать, слушайте Слово. Он им дает возможность, исправьте свои сердца, преклонитесь передо мной. Каждый человек, когда предстанет там уже перед престолом белым и будет на суде, он не сможет сказать, Господь, я не слышал, я не знал о Тебе. Я слышал, но не противился Слову Твоему, я противился Тебе. Гордый, высокомерный, заносчивый. Вот это гордый, это высокомерный, заносчивый. А противиться, это значит слово, он активно, Бог противостоит, он воюет с таким человеком. Это страшно впасть в руки Бога живого, мы знаем эти слова. Страшно иметь противника, не какую-то там толпу через дорогу или там каких-то людей таких страшных, мафиозников, а самого Бога. И когда он говорит, Бог гордым противится, это не то, что он там, ну ладно, там отворачивает лицо свое. Бог вступает с ним в сражение, в активное. А это очень страшно. Если мы думаем, что напрасно говорит Писание, напрасно говорит Бог, мы вступаем с Богом в битву. И вы знаете, какой результат будет. Бог по рукам не бывает. Он всегда победит. Но почему так бывает? Гордость, она всегда связана с независимостью. Гордый человек, он всегда независим. Вот эта проблема с Эдемского сада, она прилепилась к нам. Гордость – это независимость от Бога. Человек не хочет быть обязанным Богу. Он хочет наслаждаться этой общей благодатью. Он хочет дышать воздух, получать благословение, здоровье, иметь достаток, детей здоровых. Но он не хочет ничего иметь с Богом общего. А Бог гордым противится. А тем же, кто раскаялся в своих грехах, кто признал себя грешником, благодаря Божьей благодати, кто увидел за это руку Христа, кто упал на колени и сказал, Господи, прости. Что Господь дает? Смиренным дает благодать. Бог дает благодать на благодать. Мне вот когда я был пару лет назад, я все время слышал споры, почему-то думал, почему люди так не любят это слово, некоторые христиане. Что значит благодать на благодать? Это что такое? Это тогда, когда вера Христова приходит в ваше сердце, то Бог, помимо того, что мы имеем эту благодать на земле, Он дает благодать сверху еще. Благодать на благодать. Он делает нас своими детьми. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 14 стихе написано такое: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иисус Христос полон благодати и истины. Он, истинная благодать на благодать, Он дает эту возможность вкусить этой благодати, впитать эту благодать, жить с этой благодатью. И дальше в 16-17 стихе говорит такие слова Иоанн: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Имеете ли вы эту благодать в сердце? Как вы относитесь к Писанию? Что любит ваш дух, живущий в вас? Любит ли он Бога только на словах, а внутри тянется к миру? Чем вы живете? Посмотрите. Ведь это ценное время сейчас перепроверять себя. Мы ныряем в эту жизнь, неделю, мы идем до этого собрания, до воскресного, живем своими делами, не задумываясь, кому мы дарим это время. Потому что, ладно первоклассником быть, но надо когда-то во второй класс идти, надо и в третий. Нельзя всю жизнь быть первоклассником, и Бог не хочет этого, мы должны возрастать в этом. Если мы имеем эту благодать на благодать, то Дух, живущий в нас, будет любить Бога. А в ком этого нет, он будет любить мир. И это возможность подумать всем нам, а может быть у нас действительно что-то не так. Может мы не имеем эту благодать на благодать, а только имеем первую. Наслаждаемся этим миром, но не благодарим за это Богу. Проверьте себя, как вы относитесь к Божьему Слову? Как вы к Нему относитесь? Может быть, действительно напрасно для вас говорить Писание? Может, вы действительно посмеиваетесь, Бог может неправду говорить, думаете, или что-то так, пытаетесь спорить словом? Перевозносите ли вы себя над другими? Какой-то, как вы считаете, может быть, кого-то меньше? Имея вот эту благодать на благодать, может быть, вы кого-то думаете: ах, помните, благодать всегда незаслужена, нами нет, это милость Божья, проявленная к нам. Еще один вопрос. Пытаетесь ли вы независимо жить от Бога? Задавали себе когда-нибудь такой вопрос? Анализировали свои действия? Вот вы знаете точно волю Божью, но вы думаете: нет, в этот раз поступлю по-своему. Это как раз проявление вот этого всего греховного, что есть. Независимость от Бога. Принимать решения в жизни независимо от Бога. Есть ли у человека судьбоносные решения, которые действительно влияют потом на всю его жизнь? Но они состоят из мелких, которые мы принимаем каждый день. Руководствуетесь вы Писание в принятии Божьих решений своих? Помогают ли они понять, что вы действительно ищете? И еще один вопрос. Примирились вы с Богом? Может быть, действительно кто-то из вас думает, что он верующий, но не примирен? Это хуже всего. Это хуже всего думать, что верующий, и все нормально. Для тех людей, кто действительно не признает Бога, активно сопротивляется, ему ясно: вот здесь я, вот здесь Бог. Я там, здесь неправильно, там есть Бог, там правильно. Но когда бывает, человек запутывается, и когда его убеждают, что он, да, любит Бога, но дух-то тянется к миру всеми фибрами души. Надо перепроверять себя. А может быть, действительно мы на опасном пути. Может быть, мы всю жизнь будем долбиться, а потом станет перед разбитым корытом в конце своей жизни и не наследуем Царство Небесное, жизнь вечную. И Яков говорит: или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.